Глава восьмая. На новой службе. Двор великого государя. Большая московская политика. Мечтать никому не возбраняется. Новый год по-европейски. Мерцание луны на полоске стали. Новая служба оказалась против прежней не в пример хлопотней и бессонней. Но жаловаться было грех. Во-первых, рота — чудо, что за рота. Солдаты все муштрованные, сытые, трезвого поведения и чинного облика. Каждый за службу держится, а команды исполняют так, можно голоса не повышать. Уже на второй неделе стал Корнелиус сбранные обороты за ненадобностью забывать. Ругаться на мушкетеров было не за что. Казарма состояла в 300 шагах от Матфеевских палат, на улице Малороссийки. Чистая, светлая, при собственной кухне и арсенале. Но командиру полагалось квартировать не с ротой, а в дворцовом флигеле, близко от боярина. Дом со многими службами находился близ Покровки, в переулке, который в честь канцлера назывался Артамоновским. Квартиру капитану отвели просторную, с дубовой европейской мебелью, с голландской печью. Кроме денщика приставили в услужение еще холопа и девку портамою. Корм полагался от боярского стола, когда пригласят, то в горнице. Артамон Сергеевич был в обхождении просто ничванлив. А то приносили прямо в комнату. Отдельного упоминания заслуживала экипировка. Такой у фон Дорна никогда не было. Серебряная каска и кераса с золотой насечкой, зеленый парадный мундир с позументами и еще один повседневный, хорошего английского сукна. Сапог 4 пары, из них одни лаковые, зеркального блеска. Еще от боярина в дар бобровая шуба и шапка на зиму. Полдюжины батистовых рубашек, 2 пары теплых подштанников. Когда Корнелиус в свободный вечер выбирался в немецкую слободу, жалко, не часто удавалось, то разгуливал меж домов заправским франтом. Новая шляпа со страусовыми перьями, из-под распахнутой матфеевской шубы виден камзол с шитьем, на боку шпага в новых золоченых ножнах, в одной руке трость с резным набалдашником моржовой кости, в другой — тонкой работы табакерка. С 40-то рублей, что ж себя не побаловать? Выдали капитану казенного коня, несказанного красавца тыкинских кровей. Своего прежнего испанского Корнелиус продал, хоть и жалко было. Можно бы и подержать на боярской конюшне. Зерно не свое и уход дармовой. Но нечего коню без дела бока наедать. Продал Воронова рейтерскому майору Люку Шарпантьеру с выгодой за 32 рубля с полтиной. Рейтер, хоть званием и годами был старше, разговаривал с фон Дорном почтительно, завидовал. Когда узнал, что тот получает по 25 золотых пистолей на всем готовом, жалобно заругался по-гастонски. Рейтеры по мирному времени сидели на половинном окладе. С деньгами у Корнелиуса выходил полный порядок. Впервые в жизни он начал откладывать. И много. А как не откладывать? Вина он не пил, на Москве пить нельзя, в раз сопьешься. В кости не играл, за это Иван Артамонович по головке не погладит, да и не с кем при нынешнем-то возвышенном положении. На баб не тратился. Разве изредка на подарок Стежке, однако из-за большой занятости теперь бывал у Белошвейки реже. Да и потом прибытка от нее было больше, чем расхода, и угостит, и сама одарит. Недавно подарила воротник Гипюровой, брюссельского кружения. Эдак за 2 года можно было на отличный дом накопить, в Штутгарде или Тюбингене с яблоневым садом или даже собственным прудом. Но где именно купить дом и когда, об этом теперь думалось смутно. Корнелиус знал, что уедет из России беспременно, но, конечно, не будущим летом, а позже. Кто ж от своего счастья бежит? Артамон Сергеевич был щедр. На второй неделе фондорновой службы зашел в кардегардию и давай оружие проверять. Чисто ли содержится, смазаны ли мушкеты и пистоли, наточены ли шпаги. Остался доволен. Капитана хвалил, пожаловал 2 соболей в 10 рублей. Плохо ли? Обязанности у Корнелиуса были такие. Главное, этого не говорилось, понималось само собой, охранять самого боярина, его двор и семью. Ну а кроме того, в очередь со стрельцами стременного приказа и копейщиками князя Милославского мушкетеры держали караулы в Кремле. Иногда фон Дорну в качестве дежурного офицера выпадало стоять при дверях на царских пирах и посольских приемах. В сияющей керасе с обнаженной шпагой в руке он торчал там недвижным истуканом, вроде и глазом не поведет, а сам видел и примечал многое. Льстило, что во всем огромном зале оружие у него одного, если не считать государевых телохранителей рынд, с церемониальными серебряными топориками. Даже у иноземных послов при входе во дворец отбирали шпаги. О придворных и говорить нечего. Заявление предсветлые государевы очи при сабле или хотя бы кинжале — смертная казнь, без снисхождения. Всем, стало быть, нельзя, а капитану фон Дорну можно и даже должно. Вот какое ему, а вернее Артамону Сергеевичу, доверие. За первые два месяца новой службы насмотрелся Корнелиус и на город Кремль, и на придворные обычаи, и на самого государя-царя великого князя всея Руси-самодержца. Кремль — замок большой, с тройной стеной и глубоким рвом, а случись осада, взять его будет нетрудно. Крепость вся старинного строения, кирпичная, земляных валов нет совсем. Если учинить правильную канонаду из современных орудий, от стен во все стороны полетят осколки, калеча и убивая защитников. И башни с колокольнями слишком высоки. Сбить такую дуру прицельным пушечным залпом пол цитадели завалит. Внутри Кремль напоминал не монаршию, резиденцию, а какой-то муравейник. Бессмысленное и беспорядочное нагромождение деревянных и каменных построек, соединенных между собой открытыми и закрытыми галереями. Хоромы по большей части ветхие, кривые, над крышами торчат башенки, луковки, крендельки, флюгера. Только вся эта красота до первого большого пожара. Одна зажигательная бомба из польской или шведской мортиры и превратится царская твердыня в груду головешек. В карауле лучше всего было стоять на спуске с Кремлевского холма, где разбиты верхние и нижние сады, а в них пруды и оранжереи с редкими фруктами. Даже зимой плодоносят винная ягода, лимоны, клубника. Там, вдали от бояр и дворян, Корнелиус несколько раз видел и самого государя. Его величество любил прогуливаться меж сих райских кущ. Сорвет с ветки померанец, либо сливу, надкусит, выбросит.
Херцарь und Гроссфюрст aller Ruscher Selbsterhalter Алексей Михайлович, прозванный русскими тишайшим, был румян, голубоглаз, с круглой темно-рыжей бородой. Тучное тело носил трудно, переваливался на слабых пухнущих ногах. В оранжерее его величество прохаживался веселый, улыбчивый, мурлыкал под нос то ли духовные гимны, то ли что-то более легкомысленное. В первый раз, подглядывая через толстое стекло в мелком переплете, Корнелиус только диву давался. Так мало этот добродушный толстяк походил на каменного болвана, что принимал в грановитой палате чужеземных послов. На аудиенции царь сидел недвижной золотой куклой, даже глазами не поводил. Будто и не живой вовсе, а некая аллегорическая персона, олицетворяющая грузность и неповоротливость Третьего Рима. А между тем, как скоро понял фон Дорн, его царское величество был хоть и грузин, но очень даже поворотлив и падок на всевозможные забавы. Молодая царица Наталья, воспитанница и свойственница Артамона Сергеевича, любила веселье и разные кунштюки, а супруг во всем ей потакал. Необъятная держава жила постно и скучно, музыки не слушала, театров не ведала, а в царских покоях имелся и свой оркестр, и балет, и смехотворное действо со скоморохами, и лицедейская труппа. Вот уж воистину, quod licet Jovi, что дозволено Юпитеру. В запретные шахматы Алексей Михайлович воевал чуть не каждый день, для чего держал специального ученого-шута Валтасара. Тот один не боялся великого государя обыгрывать, хоть и бывал за такую дерзость бит клетчатую доскою по темечку. Правда, бил царь по одышливости некрепко, а жалел побитого сильно и награждал, и жаловал, так что в накладе Валтасар не оставался. Во внутренних царских покоях чудесно распевали сладкоглазые птицы, многоцветные попугаи кричали из клеток. Кто божественное, а кто и обидное. Непривычные, кто наверх впервые попадал, бывало, испугались до полусмерти. Как выкрикнет хохластый краснозобый Королус «Башку с плеч!», так человек за левую грудь и схватится. Еще в тронной зале близ царского места стояли два механических льва, медных, с кудлатыми гривами из овечьей шерсти. Если в особом чулане рычаг повернуть, львы раззевали зубатую пасть, зыркали страшными глазами и утробно рычали. Тоже многих, кто и без того пребывал в благоговении и трепете, перед высочайшими очами оторопь брала. А государь радовался, по бокам себя хлопал, и бояре много смеялись. В хорошем расположении любил Алексей Михайлович шутки и вовсе простые. Как-то на большом перу Корнелиус наблюдал, как царь и великий князь подозвал к себе обер-камергера, по-русски постельничего, князя Скорятинского, якобы для особенной милости, собственноручно напоить из кубка. А сам нарочно пронес вино мимо вытянутых трубочкой боярских уст и давая лить рейнское вельможе на лысину и за шиворот.
изволил смеяться мелким жирным смехом. И обер-камергер тоже был доволен государеву веселью, подхихикивал и благодарил, а прочие завидовали. Один раз, проверяя караул на крыше царского терема, где был зимний сад и пруд, Корнелиус видел, как царь в европейском платье, камзоле и чулках лежал на скамье, положив голову на колени царицы, а ее величество ловило блох в густых волосах самодержца. Капитан подивился не самой ловле блох. Дело обычное, на дворцовых пирах все почесывались, и Алексей Михайлович не ленивее других. Один лишь капитан дворцовых мушкетеров, благодаря заветной коробочке под мышкой, стоял недвижно. Подивился европейскому платью. Когда рассказал об этом матфеевскому мажордому Ивану Артамоновичу, тот поведал, что царь Алексей с измальства привычен к немецкой одежде. Воспитатель боярин Морозов приучил. Русскую одежду, тяжелую и неудобную, государь не любит, но носит по обязанности, как подобает православному монарху. В домашности же, без чужих глаз, дает себе волю. А 5 лет назад, когда ухаживал за будущей царицей, то и бороду сбрил, чтоб Наталье Кирилловне угодить. Потом, правда, снова отрастил, опять-таки из-за богобоязненности. От той же богобоязненности государь во все посты, а их на Руси великое множество, по понедельникам, средам и пятницам пищи в уста не принимает. В церкви стоит по 6 часов на дню, кладя до 1500 земных поклонов. К царице же, хоть и любит ее безмерно, входит в опочивальню раз в 3 месяца. И этим благочестивым целомудрием все русские очень гордятся, тем более, что, невзирая на воздержанность, чад Алексей Михайлович народил много. У его величества 3 сыновей да 6 дочерей, а еще 6 принцев и принцесс Господь прибрал в младенчестве и отрочестве. Из царских детей Корнелиусу больше всего нравилась 18-летняя Софья Алексеевна. Была она не такая, как другие царевны, что тайком через дверную щель или из-за решетки подглядывали за перами и приемами, а смелая, с пытливым и ясным взглядом, и на речь прямая, нестеснительная. Проверяя караулы вокруг каменного терема, где светелки царевен, капитан не раз видел, как Софья стоит у окна и смотрит не в землю, как положено русской благовоспитанной девице, а вверх, в небо. И щеки у нее в розовых пятнах, а взгляд затуманенный. Видел ее и в саду с книгой, что и подавно было удивительно. А однажды, когда фон Дорн дежурил в галерее потешного дворца, принцесса вдруг подошла и заговорила по-французски, спросила, слыхал ли он о комедиях парижского сочинителя Мольера и может ли добыть для нее в немецкой слободе хоть какое из его писаний. Корнелиус про Мольера ничего не знал, но обещался спросить в книжной лавке Бромелиуса и выполнил просьбу ее высочества, принес пьесу под названием «Жорж Данден о ле Мари Конфуду», рабея за фривольное содержание. Получил в награду перстень с яхонтом, раз в 10 дороже книжки. Была б Софья хоть чуточку помиловидней, Корнелиус верно преисполнился бы всевозможных мечтаний. Но, во-первых, в ту пору ему уже было о ком несбыточно мечтать, а во-вторых, царевна была собой нехороша. Широка в кости, тяжела подбородком, с землистой кожей. Да зачем царской дочери красота? Все равно один путь — в монастырь. Российских принцесс за чужеземных государей не выдают, чтоб не поганить православие. За своих вельмож тоже зазорно царской дочери с холопом на перину ложиться. Жила бы Софья в Англии, могла бы стать великой монархиней, не хуже рыжей Елизаветы. А так трон достанется хилому Федору Алексеевичу или его малоумному брату Ивану. Оба вялые, слабые, ни на что не годные. Имелся у царя еще один сын, маленький Петр Алексеевич, от новой царицы Натальи. До трона мальчонки за старшими братьями было далеко. Петр-то как раз-то и шустер, и резов. Вечно за ним мамки и няньки по всему дворцу гоняются. Раз сорванец уселся на пол возле Корнелиуса, и давай с Батфорта шпорное колесико откручивать. Сопел, старался, никак не угомониться. Когда капитан на него потихоньку шикнул, принц поднял круглые дерзкие глазенки, завертел колесико еще истовей, а открутит непорядок, нарушение мундира. Тогда фон Дорн посмотрел по сторонам, близко никого не было, да и отвесил шалуну щелчка по кудрявому затылку. «Не балуй!» Царевич хоть и 3 лет всего, а ничего не разревелся. Вытер нос парчевым рукавом, испытующе поглядел на большого дядьку в сверкающем железе и, слава богу, отстал. Побежал себе в освояси, на Нарышкинскую половину.